Свободный формат.
Здравствуйте, меня зовут Иван Штейнерт. Это программа «Свободный формат». И сегодня мы разговариваем с Алексеем Яковлевым, заведующим кафедрой инфекционных болезней медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Обсуждать мы будем, понятное дело, коронавирус, но в разных плоскостях, не только с точки зрения медицинской, не только и, наверное, не столько, сколько с точки зрения того, как эта пандемия повлияла на общество, как она его изменила, какие выводы мы можем сделать сейчас и, возможно, сделаем позже. Алексей Евнирович, здравствуйте, приветствую вас.
Добрый день.
Первый вопрос, который я хотел бы задать, насколько вообще, с вашей точки зрения, эта пандемия отличается от остальных? Мне не так много лет, но даже я помню, когда шла речь о свином гриппе, когда шла речь о других каких-то инфекциях и заболеваниях, которые появлялись неожиданно достаточно, но... к такому масштабу изменениям, насколько вот я помню, по крайней мере, в последние годы ни одна эпидемия не приводила. Почему так?
Вы абсолютно правы. То, что случилось, практически не имеет аналогов в те годы, когда вы могли встречаться с какими-то пандемиями. Мы помним пандемию 2009 года, которая не произвела такого переворота, я бы сказал, в массовом сознании. Но надо сказать, что вообще взаимоотношение общества с пандемиями очень сложное. За столетия оно трансформировалось от попытки сжигать всех больных и контактных до заключения в темницу тех, кто нарушает эпидемиологические нормы. Я могу сказать, что на сегодняшний день наиболее адекватно сравнивать с пандемией испанки. Я основываюсь на данных по смертности на 100 тысяч населения, которые публиковал Росстат. И мы увидим, что мы практически имеем такой же уровень смертности на 100 тысяч населения, как было, скажем, в Англии в 1918-19 годах. И это очень существенно. Есть несколько направлений. Одно направление – это изучение развития эпидемиологии как науки. В последние годы было три основные статьи по этому поводу. Это статьи 21 века, 2003 год, так называемая статья «Прогноз и контроль эпидемии в глобализованном мире». «Стратегия для распространения инфлюенции», работа 2006 года, и рекомендации ВОЗ по передаче SARS 2003 года также. Вот на этих базисных работах практически сформировались наши представления. Работы профессиональные, которые занимались вообще прогнозом развития эпидемии. И надо сказать, что вот эти работы просто по-разному прочитаны специалистами и властями многих стран. В частности, простой пример. Да? Работа говорит о том, что, ограничение перелетов между Англией и Соединенными Штатами приведет только к оттягиванию начала завоза в зависимости от строгости мероприятий от 1,5 недель до 6 недель. Кроме того, есть определенные аксиомы. Респираторные инфекции не имеют границ. Закрытие границ не может остановить распространение инфекции. Давайте вспомним, как Геннадий Григорьевич Онищенко в 2009 году везде повесил тепловизоры в аэропортах и думали, что никто не завезет нам этот грипп. К несчастью, грипп пришел к нам. И мы видим, как сейчас циркулирует вирус по всему миру. Но я постараюсь быть кратким, наверное, до следующего вопроса.
То есть правильно ли я понимаю, что с вашей точки зрения масштабного локдауна просто, он будет бессмысленным?
Если говорить об эпидемиологическом подходе, есть понятие экстренной профилактики. Что это значит? Мы должны ввести жесточайший локдаун и за это время провакцинировать основную массу населения. В этом случае локдаун имеет эпидемиологическое значение. А если мы вводим ограничительные меры, которые мы наблюдали с вами, то они не связаны с попыткой ограничить эпидемию. Это ошибка. Эти меры были связаны с тем, чтобы разгрузить стационары, чтобы растянуть количество заболевших и снять нагрузку системы здравоохранения. И поэтому что говорит нам эпидемиологическая наука? Как действуют эти локдауны? Локдаун эффективен, если выполняется на 90%. А если он выполняется хотя бы на 75%, то его значение в распространении эпидемии практически несущественно. Это базисные математические модели, которые как раз представлены в тех статьях, которые я перечислил. А дальше мы смотрим, как власти прочитали. Власти прочитали это путем усиления различных ограничений. И заметьте, вот все закрытия границ, разве они остановили распространение вируса по Европе? Давайте так посмотрим. Опять-таки, если мы это делаем с целью разгрузки системы здравоохранения, это отчасти может быть разумным. И теперь посмотрите динамику. На самом деле динамика, количество заболевших, она не зависит от тех многих мер профилактических, в том числе и от вакцинации, которые мы начали. Потому что выборочная вакцинация небольших групп, она не может существенно повлиять. Есть понятие, что эпидемия – саморегулирующийся процесс. И вот когда 2 дня назад, читая лекцию, профессор Цыпляев задал вопрос. Поднимите руки, кто переболел уже? Больше половины зала, 70 человек примерно, подняли руки. А кто привился? Поднялось 3 руки. И только 1 человек привился полноценно, двукратно. Соответственно, мы с вами видим, какие механизмы определяют развитие эпидемического процесса.
Если говорить про нашу страну и про наш город, постепенно снимают ограничения. У нас практически все уже заработало. И рестораны, и фудкорты, и торговые центры. Не рано ли мы это делаем? Поскольку, вот, например, в других странах, например, в Европе до сих пор все закрыто. Не везде, но в некоторых.
Вы знаете, то, что в Петербурге вообще все делали не так и не вовремя. Я говорил очень давно и говорил еще до начала эпидемии. Почему? Мне было понятно квалификация тех, кто принимал решение. Если на первых этапах, да, существенная изоляция первых больных, выявление пациентов, которые приезжают зараженными, но контактных помещать в лечебные учреждения, то есть создавать дополнительную нагрузку на лечебные учреждения еще до того, как наступает настоящая война, я бы так сказал, это ошибка. Ошибка в распределении больных с пневмонией, с ковидной инфекцией, когда позаражали врачей и пациентов в других стационарах. Я уже не говорю о сумасшествии с захоронением в цинковых гробах, о закрытии садиков. То есть количество ошибок, управленческих ошибок, к сожалению, в Петербурге, по-моему, в сравнении с Москвой многократно выше. Москва гораздо более адекватно меры принимала. И, соответственно, мы и получили тот результат, который имеем на сегодня. Если мы практически сами стимулировали заражение населения нашего города. Не говорили правдивой статистики. Расхолаживали людей. Люди не верили. Вспомните, как летом всех гуляли вдоль Невы толпами. Ведь, понимаете, очень важно доверие к властям и к тем мерам, которые они принимают. Вот при наличии такого доверия противоэпидемические мероприятия намного более эффективны. Но это доверие надо заслужить. И доверие это заслуживается правдивой информацией о ситуации. А извините, когда вам показывают количество погибших в городе, а врачи в одной из больниц говорят, да о чем вы? Мы за сутки больше хороним в одной больнице. Понимаете? Это не порождает доверие.
У меня есть еще один вопрос, который, мне кажется, тоже так или иначе связан с доверием к властям. Вы сказали про эксперимент, да, который провели в студенческой аудитории, где всего трое человек были привиты. Вот это, конечно, моя субъективная оценка, да, я не специалист и не медик, но, по-моему, у нас очень низкие темпы вакцинации. Те 60% заветные, которые должны остановить распространение эпидемии, я имею в виду 60% людей вакцинировавшихся, мне кажется, что очень не скоро к этой цифре мы, по крайней мере, в Петербурге сможем прийти.
Вы знаете, немножко иначе решается вопрос. У нас должно быть количество людей и переболевших, и вакцинированных. Желательно до 80% даже. Сейчас мы все наблюдаем эксперимент, который проводится в Израиле. На 10 число 60% населения вакцинировано. И появляются, к сожалению, очень неожиданные публикации о последствиях этой вакцинации. На самом деле это крупный эксперимент практически в масштабах мира. Мы стараемся понять, что происходит. Очень много еще вопросов, на которые нет ответа. И поэтому есть только впечатление. То, что происходит уже практически больше года, говорит о том, что, скорее всего, мы будем с этой инфекцией довольно надолго. Какой будет иммунитет после перенесенного заболевания? Какой будет иммунитет после вакцины? Здесь надо смотреть правде в глаза. Никогда иммунитет от вакцины не может быть длительнее, чем естественный иммунитет. В основном, когда мы говорим о напряженности, то он выше у людей, переболевших в тяжелой и среднетяжелой форме. Понимаете? Поэтому мы надеемся на самом деле, что все-таки эпидемический процесс пойдет на спад естественным путем. Лучше всего ситуацию показывает объем госпитализации, но не так, как сейчас печатают. Мы сравнивали всегда, так же как с ОРВИ, недельную госпитализацию. Вот понедельный анализ загруженности стационаров, он очень четко коррелирует, мы это доказывали в своих научных работах, и с количеством заболевших. Поэтому вот для того, чтобы понять ситуацию, достаточно сравнить понедельную госпитализацию во все ковидные так называемые стационары города. И все будет понятно.
И возвращаясь к своему вопросу, вам не кажется, что многие люди все-таки боятся делать прививку? По разным причинам. Может быть, потому что она так быстро была создана. Да, я так понимаю, это беспрецедентный случай для медицины, чтобы в такие сжатые короткие сроки создавалась вакцина. Кто-то, видимо, по каким-то другим причинам. Но вот я встречаю даже среди своих знакомых многих людей, которые сильно не уверены в том, что это безопасно.
Я вам отвечу. Все, кто прививаются сейчас, являются участниками эксперимента. Вы знаете, что еще не подведены итоги использования вакцины «Спутник В», не говоря уже об остальных вакцинах. Мы с вами видим те проблемы, которые возникли в Южноафриканской республике с вакцинацией. Мы видим очень странные пока результаты из Израиля, поэтому все, кто сейчас вакцинируется, это практически добровольцы, которые участвуют в исследовании. И поэтому здесь, конечно, очень многое зависит от того, как человеку объясняют, насколько эффективно для него может быть эта вакцина. Поэтому я бы не стал подводить какие-то результаты до того, когда будут подытожены полноценно научные данные.
Я вот как раз хотел к ситуации в ЮАР обратиться. Тоже я читал про эту историю. В ЮАР зарегистрировали одну из вакцин, и после этого стало понятно, что штамм коронавируса в ЮАР изменился настолько, что эта вакцина уже не подходит, да, и не помогает защитить человека от заболевания. Возможно ли такая ситуация, что все вакцины постепенно станут неприменимы, потому что будет мутировать вирус?
Послушайте, это вакцины первого поколения, которые созданы в экстремальных условиях за короткий срок. Поэтому всегда остаются определенные сомнения. То, что вирус мутирует, это, скорее всего, говорит о том, что он может стать сезонным вирусом для нас. И, может быть, вполне возможно, будет требоваться сезонная вакцинация, такая, которую мы делали от гриппа. Заметьте, в этом году, по крайней мере, в Петербурге коронавирус практически полностью вытеснил грипп. По данным Института гриппа, всего несколько человек болело гриппом. Поэтому мутации вируса – это принципе, вполне адекватный момент такой в развитии возбудителей.
Я читал одно из ваших последних интервью, там вы говорили, что вообще коронавирус вполне возможно стремится стать простудой. А можете раскрыть смысл этих слов,
ну,
что
слушайте, он станет менее опасным? У нас четыре варианта коронавируса циркулировали последние годы всегда, и они относились к респираторной группе. Они были на втором месте среди госпитализированных пациентов в эпидемический период, в сезон гриппа. На первом месте был грипп, а на втором месте были четыре варианта вот этих коронавирусных инфекций. Эта коронавирусная инфекция просто вызывает иное течение заболевания, намного более тяжелое, с отсроченными тяжелыми проявлениями, о чем мы неоднократно говорили. И вот по совокупности этих признаков уже многие говорят о том, что, скорее всего, это будет сезонная инфекция. Точно так же, как в марте 2003 года в Гарвардском университете эпидемиологи сказали, что сдержать развитие эпидемии невозможно. Что мы с вами абсолютно убедились сейчас. Это было 3 марта 2020 года сказано. Ведь, понимаете, есть такая простая истина. Практика – критерий истины. Да, ни один привитой от гриппа не погиб во время эпидемии гриппа. Всегда погибали только непривитые. Поэтому вот насколько защитит вакцина? Может быть, она не защитит от болезни, но, может быть, она сможет защитить от гибели. К сожалению, пока и в этом вопросе вот Израиль показывает проблемы, которые требуют дополнительного изучения.
Алексей Венерович, а правильно ли я понимаю, что если коронавирус, как вы говорите, становится таким сезонным заболеванием, то это сказывается на жизни нашей обывательской таким образом, что мы как от гриппа ходим каждый год, делаем прививку, чтобы исключить возможность вот серьезного такого заболевания?
Давайте начнем с того, что это классическая респираторная инфекция. Поэтому комбинезоны, бахилы, перчатки не имеют никакого отношения к защите от этой инфекции. Это порождение страха. Причем это порождение страха скорее административного.
А маски?
Точно так же респиратор и очки реально снижают вероятность заражения. Обычная маска, вы знаете, что она практически может только капли слюны задерживать. Она, конечно, не задерживает вирус. Поэтому ношение масок для человека, который заражен, это явная профилактическая мера, которая позволяет снизить распространение аэрозоля. Да? А для защиты все-таки это не годится. Но сейчас есть, понимаете, даже картинки ВОЗ, что если вы в масках и у вас расстояние 1.5 метра, то ваш шанс заболеть минимален. И он зависит от длительности контакта. Поэтому то, что касается респиратора, то, что касается очков, это абсолютно оправдано. И, соответственно, вот эти знания такие позволяют рациональнее пользоваться ресурсами. То есть тогда мы будем более адекватно реагировать на ситуацию. И те же меры, которые мы классически применяли при гриппе, да, это разобщение занятий в школах, разобщение занятий в аудиториях. Ну, вы понимаете, что не закрывая метро и транспорт, говорить о том, что где-то вы будете иметь более тесные контакты, более длительные, ну, это научно не обосновано. Я не хочу детализировать, потому что это общие законы. Либо мы все останавливаем, да, либо мы вводим дополнительные вещи. Увеличиваем количество транспорта, уменьшаем интервалы движения в метро. То есть есть вот разумные меры, которые можно предпринимать, чтобы снизить количество заражающихся. А есть такие эффектные административные меры, связанные с массивными запретами. Этот баланс был явно нарушен. В Петербурге абсолютно точно. В некоторых регионах это было в более разумной форме.
Сейчас обсуждают, по крайней мере, точно я знаю, что есть запрос. Некоторые люди спрашивают, когда же уже можно будет ходить без масок и в метро, и в магазинах. Сейчас, если бы вдруг городские власти или в рамках, в масштабах всей России правительство отменило бы маски, сказало, что они не обязательны, это было бы неверным решением, с вашей точки зрения?
Я думаю, это было бы неверным решением, потому что сейчас мы не знаем. Человек может после вакцинации не заболеть, но это не значит, что он не будет носителем этого возбудителя или не будет его распространять. Просто, вы понимаете, пока очень скудный опыт. В 2003 году эпидемиологи очень сомнительно оценивали значение масок. Если говорить серьезно, то те маски, которые мы носим, это скорее атрибут, я бы сказал, одежды стал. Маска на подбородке, незакрытый нос. Я еще раз хочу подчеркнуть. Я говорю о респираторах. Эти маски практически, ну, снижают в публичных местах вероятность заражения. Снижают. Но они никак не защищают. Поэтому, с моей точки зрения, преждевременно сейчас об этом говорить. А вот рекомендовать, скажем, всем врачам в лечебных учреждениях пользоваться респираторами и очками, пациентам в лечебных учреждениях можно пользоваться масками. Вот такое сочетание, оно более разумно и менее затратно. И, с другой стороны, гораздо более эффективно, потому что вы должны всех врачей были обеспечивать так, а не говорить, что в ковидные мы даем вот это, космические комбинезоны, а все остальные должны просто так в масочках работать. Вы понимаете? То есть это просто прямые ошибки. Но трудно сказать, на основании чего принимались такие решения. Они с точки зрения эпидемиологии абсолютно необоснованно.
Я часто встречаю в то же время людей с позицией, что все равно мы все должны переболеть. Другого пути нету, рано или поздно все мы переболеем.
Но сразу отвечу. Я уже говорил об этом. Я лично вел пациентов, которые по второму разу уже болели со средней тяжелой формой. Сейчас коллеги из Москвы сообщают, что некоторые доктора болеют по третьему разу. Соответственно, от того, что вы переболеете, не значит, что у вас такой иммунитет сформируется, что вы точно не заболеете в ближайшие месяцы. Потому что вот то, что видел я через 2.5 месяца после первой болезни, есть варианты более отдаленные. То есть получается, что если проходит там примерно полгода, то, скорее всего, у вас снова появляется шанс заболеть. Почему мы и говорим что-то? Это и приводит к тому, что инфекция становится сезонной. И тогда в преддверии сезона мы будем заниматься вакцинацией. И я надеюсь, что появится следующее поколение вакцин, которое будет еще более эффективно, чем то, что мы имеем на сегодняшний день. А сейчас, заметьте, у нас все говорят, первая, вторая, третья волна. Коллеги, у нас первая волна идет. У нас возбудитель никуда не уходил. У нас регистрация шла все время. И летом была регистрация. Понимаете? Эти волны внутри. И если посмотреть, вспомнить испанку, там точно так же в течение 3 лет шла заболеваемость, прежде чем этот грипп стал сезонным.
Алексей Венерович, мы сейчас ненадолго буквально прервемся и через несколько минут продолжим.
Свободный формат.
Еще раз здравствуйте, меня зовут Иван Штейнерт. Это программа «Свободный формат». Мы беседуем с Алексеем Яковлевым, заведующим кафедрой инфекционных болезней и медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Итак, Алексей Венерович, остановились мы на том, что никаких волн, вот по вашим словам, нет. Да? При этом недавно я читал, что Институт Гамалеи предсказывает так называемую третью волну. Как с этой информацией быть?
Ну, слушайте, во-первых, еще я хочу сказать, что моя кафедра не только инфекционных болезней, но и эпидемиологии. Ну, некоторые выступления специалистов Гамалеи меня удивляют, когда они заявляют, что иммунитет от вакцины может быть длительнее, чем естественный. Ну, слушайте, мы же все учились на одних и тех же учебниках. Поэтому я могу сказать так. Есть конъюнктурные заявления, да, а есть классические работы. Пока ни одной классической работы, доказывающей, что прививка более эффективна, чем перенесенное заболевание, нет. Поэтому я бы сказал так. Это, наверное, ожидания от будущего, такие прекрасные фантазии, которые потребуют еще очень серьезных подтверждений.
У меня есть к вам такой вопрос, наверное, неочевидный. Понятно, что эта пандемия принесла очень много плохого, забрала много жизней, но тем не менее, мне кажется, важно этот момент проговорить. А видите ли вы какие-то положительные итоги, или, может быть, еще если говорить не про итоги, а просто положительные эффекты от нынешней пандемии, в том числе, может быть, для медицины и для всего общества в целом?
Вы знаете, я думаю, что эта пандемия существенно изменит отношения в обществе. Во-первых, мы поняли, что мы очень болезненно переживаем разобщенность. И мы поняли, что ни лекции в Дискорде, ни конференции в Тантаме, в Зуме или в Скайпе никак не заменяют живого человеческого общения. Потому что мы же считываем еще эмоцию с лица. Мы не только приводим реальные факты. И вот этот дефицит такого человеческого общения, он очень существенен. То, что повторяется, эпидемии провоцируют социальный конфликт. Вспомните историю. Чумные бунты в Москве, холерные бунты в Петербурге, убийство врачей. Общество крайне болезненно как воспринимало эпидемию, так и продолжает воспринимать. И, наверное, вот это самое плохое. То есть мы не научились к эпидемии относиться адекватно. Мы пытаемся запретительными мерами только решить проблему. А позитив — это колоссальный толчок к разработке вакцин, к разработке новых противовирусных препаратов. Мы знаем, как долго мы бились и когда получили высокоэффективные препараты против вируса гриппа. Я думаю, что в ближайшее время что-то похожее произойдет и с препаратами, которые будут действовать на коронавирус. Сейчас обсуждаются вакцины, которые будут от всех коронавирусов действовать. Почему я и говорю, что то, что мы с вами получили, конечно, это прорыв. Прорыв интеллектуальный. Это и полипептидные вакцины, и РНК-овые вакцины, да, и вакцины на основании аденовируса. Это все новое. Но у нас пока нету абсолютно точных доказательств их преимуществ перед традиционными вакцинами, которыми мы пользовались многие годы. Эти вакцины новые должны это доказать. На это потребуется, конечно, не день и не два. Поэтому вот это существенно повлияло тоже как позитив. С другой стороны, вот то, что я наблюдал, доктора вспомнили, что они доктора. Почему? Вот я работал в бригаде, в отделении. У меня был детский хирург, пульмонолог, я инфекционист, реаниматолог, уролог. Мы все вспомнили, что наша задача, чтобы врачи лечебники. Мы все дружно вели пациентов с ковидной инфекцией. Вот это, с моей точки зрения, очень важно, потому что вот эта узкая специализация в здравоохранении, которая была последние годы, она часто заменяло понятие врача-лечебника. То же самое — это сильнейший удар по системе здравоохранения. Потому что я годами говорил, что надо построить еще инфекционную больницу в Петербурге, что одной мало. Было постановление правительства. Ничего не делалось почти 20 лет. С трудом построили комплекс на Пискарёв. Это капля в море для такого города. То, что вполне возможно развивать стационары так, чтобы иметь корпуса инфекционные, да, которые бы правильно строились. Не обязательно, может быть, делать бесконечное количество инфекционных больниц. То есть все предложения я делал еще в 2019 году летом. Как можно трансформировать службу так, чтобы она работала эффективно? Значит, пандемия показала, что необходима реорганизация. Пандемия показала, что необходимо изменение обязательного медицинского страхования. То есть с этой точки зрения пандемия, как он, такой громадный толчок для того, чтобы найти правильные решения. Потому что жизнь показала, что решения последних лет были неправильны. Все гнались за высокотехнологичной помощью. Извините, а массовая помощь? Массовая помощь намного важнее всегда, чем супероперация. Когда все деньги уходили на высокотехнологичную помощь, а обычная помощь оказывалась в ужасных условиях, когда провалилось первичное звено полностью. Вот мы и получили с вами эти эффекты. Я надеюсь, что теперь будут приняты корректирующие меры. Потому что, конечно, в таком виде, как сейчас, система здравоохранения существовать не может. И вот здесь возникают вопросы. Кто диктует такие варианты развития здравоохранения, во многом это диктуют корпоративные интересы уже внутри здравоохранения. Потому что инфекции просто, простите, были, наверное, в таком в загоне многие годы.
Ну, а не правительство диктует, не Министерство здравоохранения диктует такую политику?
Вы знаете, как вам сказать, среди врачей медицинского сообщества тоже есть разные интересы. И степень влияния тех или иных специалистов на принятие решений властями, оно существенно, и оно отличается. То, что мы с вами и видим в реальной практике.
У меня еще такой вопрос. По вашим впечатлениям, изменилось ли отношение к медикам за время пандемии? Может быть, власти в том числе изменили свое отношение к медикам в том смысле, что поняли, что невозможно не прислушиваться к их рекомендациям и к тому, о чем они говорят?
Я думаю так, что в обществе изменилось отношение к медикам. Почему оно изменилось? Общество жило в последнее время с представлением, что деньги решают любую проблему. Что я куплю, заплачу, и все будет окей. Природа оказалась мудрее. Она показала, что масса проблем, которые не решаются с деньгами. И если раньше врачей воспринимали как официантов у постели, то сейчас возникло понимание того, что это все совершенно другое. Мало того, произошла определенная подвижка, видимо, и в структурах власти, поскольку принято решение доплачивать деньги, вводились губернаторские надбавки, президентские надбавки. Это то, что порождало идею скорой победы. Были розданы ордена, как вы знаете, за борьбу с пандемией. Но это была лишь прелюдия, а вот потом это бабахнуло. И вот здесь, по-моему, власти снова растерялись, потому что опять пошел перерасчет системы оплаты труда, кому давать, кому не давать, а скорой помощи мы платить не будем и так далее, и так далее. То есть власти просчитались, они не рассчитывали на длительную, изнуряющую работу. Поверьте, это очень тяжелая, изнуряющая работа. Врачи выгорают, врачам требуются психологи, потому что врач работает не по своей специальности. Многие врачи уже год работают не по своей специальности. Понимаете, это очень тяжело. И поэтому, конечно, мы говорим о том, что пандемия очень сильно повлияла вообще на структуру общественных взаимоотношений.
Можете ли вы тогда сказать, насколько вообще сейчас коронавирус как болезнь понятен медикам? Или остаются какие-то разногласия, даже вот сколько у нас год уже прошел, как мы живем с этой инфекцией?
Нет, у специалистов разногласий нет. Но, к сожалению, включились кардиологи, хирурги, кто угодно, и не прислушиваются к мнению профессионалов, которых для этого готовили. Сейчас отработана патогенетическая терапия. Избыточная терапия антибиотиками крайне опасна, она приводит к тяжелым осложнениям сама по себе. Инфекция COVID-19 дает очень много осложнений тромботических. Это и инфаркты, и инсульты, и тромбозы конечностей, когда требуется ампутация. Соответственно, вот за последние месяцы патогенетическая терапия была достаточно хорошо отработана. Понятно, что терапия не только в стационаре проводится, а еще требуется терапия, поддерживающая в период ранней реконвалесценции, чтобы избегать тяжелых осложнений. Требуется реабилитация этих пациентов. Вот эта технологическая цепочка для профессионалов выстроена. Но, к сожалению, очень много волюнтаризма. Когда такие самовлюбленные пульмонологи начинают с первого дня болезни колоть по два антибиотика. Но это бред абсолютный и не нужно. Есть показания, когда надо колоть антибиотики. Есть, когда надо прикрыть терапию гормональную или терапию антителами, антибиотиками, да? Но в разумных пределах. Мы сжигали кишечник, получали нежелательное поражение кишечника от избыточных антибиотиков, понимаете? То есть много. Какие-то глупости с вдыханием совершенно неизвестных препаратов использовали. Причем это как раз пользовали те, кто никогда всерьез не занимался лечением респираторных инфекций. И вот с моей точки зрения, то, что очень много, я бы сказал, необоснованных попыток, я бы сказал так, эмпирического лечения, да, это то, что мешает адекватно вести больных. Посмотрите, как летальных стационарах, которые прилично лечили более-менее, от 4,5% до 6% по месяцам, а в госпитале инвалидов в Санкт-Петербурге 14% летальность. На Пискаревском проспекте в больнице Боткина, где подготовленные кадры, от 4,8% до 6%. Так, уважаемые коллеги, может, стоит заняться, почему в этих стационарах неправильно лечат? Вот эту задачу кто-то решает? Нет. Мы не видим этого обсуждения даже в среде специалистов. И вот это тоже плохо, потому что адекватная критика, которая ведется специалистами по поводу вот этих дерганий. Посмотрите, мы собрали ковидную плазму, а вы доказали, что она работает. Вы показали титры, с которыми вы собираете. То есть какие-то такие императивы, которые скорее напоминают пиар-компанию, а не реальную разработку методов терапии. И я считаю, что надо критиковать и жестко критиковать.
Спасибо вам за ваше мнение. Напомню, у нас в эфире был Алексей Яковлев. Меня зовут Иван Штейнерт. Это была программа «Свободный формат».
«Свободный формат».